Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне себя мог
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Четвертая глава послания к Галатам – это замечательная глава. В ней мы видим два раза, интересное слово, «послал». Во-первых, Бог послал своего Сына. Но это не все. Далее говорится, что Он послал в наши сердца Духа своего Сына. Именно об этом пойдет речь в нашей сегодняшней программе. Это наша 22-я программа по жизнеизучению послания к Галатам. Сегодня нас ожидает интересное общение, и сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать к нам в студию.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы услышим сообщение, которое так и называется «Дух сыновства заменяет опеку закона». Я бы сказал, это очень интересное название. Не могли бы вы вначале рассказать нам, о чем пойдет речь сегодня?
Сегодня нам предстоит увидеть два основных положения в третьей главе послания к Галатам. Они связаны с Духом и законом. Во-первых, Дух — это благословение благовестия. Во-вторых, закон — это опекун, который ведет нас к Христу и сохраняет нас для Христа. А в четвертой главе, в стихах с 1 по 7, мы увидим продолжение этой темы. Мы увидим, что Дух сыновства заменяет опеку закона. Рассматривая и сравнивая эти два понятия, мы, естественно, встанем перед одним вопросом, который и можно считать основным практическим выводом из сегодняшней передачи. Вопрос такой: чего мы хотим? Получить благословение или иметь опекуна? Надеюсь, что сегодня все наши слушатели захотят получить благословение и, соответственно, духа.
Да, я думаю, что наши слушатели сделают именно такой выбор. Давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли. Сегодня, я напоминаю, речь пойдет о четвертой главе послания к Галатам. И я уверен, что сегодняшняя программа доставит большое наслаждение нашим слушателям.
This spirit of sonship cannot be replaced by anything. But this spirit of sonship replaces everything.
Дух сыновства нельзя заменить ничем. Но этот дух сыновства заменяет все. Дух дает нам жизнь, зрелость, право и положение. Таким образом, закон никак не может заменить духа, но дух заменяет закон. Закон не может дать нам ничего. Он не может дать нам жизнь. Он не может дать нам зрелость. Он не может дать нам право. Он не может дать никакого положения. Почему же в таком случае Дух не пришел раньше закона? Потому что для исполнения обещания потребовалось 2000 лет. Да, обещание было дано. Не думайте, что наш Бог – это медлительный Бог. Наш Бог не медлителен. Тогда почему Бог обещал, но для исполнения обещания Ему потребовалось 2000 лет? Почему? Если бы не было этих 2000 лет, падший человек никогда не оказался бы в Вавилоне. Падение человека произошло быстро, но не слишком быстро. Потребовалось 2000 лет, чтобы человек достиг полного проклятия. Когда человек достиг Вавилона, человечество попало под окончательное проклятие. Оно погрузилось в путаницу и разделение. Другими словами, человек оказался окончательно проклятым в результате падения. Затем пришел Бог с обещанием. К этому времени Авраам смог оценить Божье обещание. Не думаю, что Адам смог бы оценить Божье обещание, если бы Бог в 3 главе Бытия дал ему такое же обещание, как и Аврааму позднее. Не думаю, что Адам оценил бы его. 2000 лет потребовались не Богу, а человеку, для того, чтобы человек оказался окончательно проклятым в результате падения. Тогда Бог дал обещание. Далее, предположим, основываясь на этом же принципе, что Христос пришел бы через год или два после обещания и исполнил все обещания. Не думаю, что исполнение имело бы такое значение. Таким образом, вы видите, что потребовалось еще 2000 лет. А что произошло за эти 2000 лет? Вы видите, что от Авраама до Марии, матери Иисуса, люди, получившие обещание, были полностью изобличены в том, что они растленные, грязные, темные и порочные. Они были безнадежны и беспомощны. Но хорошим было вот что. Господь проделал замечательную работу, и закон полностью изобличил их. И в то же самое время закон сохранил их. Когда пришел Иисус, действительно настало время. Если бы Иисус пришел через год или два после обещания, это не имело бы такого большого значения. Когда Он пришел, все люди поняли, что Он пришел вовремя. Поэтому в 4 главе говорится, что Христос пришел в назначенное время. Он пришел вовремя. Его приход имел большое значение.
Дмитрий, в 4 главе послания к Галатам говорится: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Своего Сына, родившегося от женщины, родившегося под законом». В Божьем домостроительстве время выбирается не случайно, оно имеет большое значение. В этом стихе говорится о приходе Христа и показано, что произошло 2000 лет назад. Почему потребовалось 2000 лет для исполнения этого обещания?
Это было необходимо по двум причинам. Во-первых, падший человек должен был проявить все свое растление и падение. Адам в 3 главе Бытия вряд ли осознавал, что с ним произошло. Его потомки, наверное, представляли себе это еще хуже. Процесс падения, как мы только что услышали, тоже происходил поэтапно, все ниже и ниже, пока падший человек, растленный человек, человек, ставший плотью, не оказался в Вавилоне, в состоянии коллективного бунта против Бога, путаницы, разделения и Божьего проклятия. Этот процесс занял 2000 лет, от Адама до Авраама. Человек достиг полноты своего падения. Аврааму, который жил в Уре Халдейском, не нужно было доказывать, что он падший грешник и идолопоклонник. Во-вторых, человек должен был оценить исполнение Божьего плана искупления. Как подметил Уитнес Ли, если бы Христос пришел через год после того, как Бог дал обещание Аврааму, то Авраам не оценил бы этого. Поэтому Бог дал ему обещание, и с физической точки зрения это обещание частично исполнилось при жизни Авраама, то есть Бог дал ему физическое семя Исаака, и частично оно исполнилось с детьми Израиля, когда они вернулись из египетского плена. Они получили в наследие добрую землю. Но, как мы уже говорили в наших программах, духовное значение данного Аврааму обещания намного глубже. Фактически, Бог обещал Аврааму Христа как семя, в котором благословятся все народы земли. Другими словами, Бог сам придет и будет для всех народов земли благословением, став их искупителем и спасителем. Можно сказать так, 2000 лет Бог содержал людей под законом. Закон был для них опекуном, детоводителем к Христу, а также средством, с помощью которого Бог полностью изобличил падшего, растленного и развращенного человека. Для этого обличения потребовалось время. Итак, мы видим из Писания, что история человечества до прихода Христа делится на два промежутка времени по 2000 лет каждый. Первые 2000 лет продолжалось падение человека, а вторые 2000 лет – это время ожидания обещанного семени. Большую часть этого периода человек провел под законом, который вел его как опекун и обличал его, показывая человеку, что он совершенно не способен удовлетворять требованиям Божьей праведности, святости и славы.
Да, действительно, мы сегодня можем оценить Спасителя и любить Его. Мы видим, что Бог посылает сначала Своего Сына, а затем Он посылает Своего Духа. Эти два аспекта показаны в самом начале 4 главы послания к Галатам. Сейчас давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем наш следующий сегодняшний фрагмент.
Have you noticed? In these seven verses, there are two sendings. God sent for His Son. Firstly, then God sent for the Spirit.
Обратили ли вы внимание на то, что в этих семи стихах мы дважды встречаем слово «послал»? Бог послал Своего Сына. Это первое. И второе. Бог послал Духа Своего Сына. Отец сначала послал Своего Сына, а затем Он послал Духа. Для чего? Для того, чтобы завершить сыновство. Позвольте прочитать вам стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Своего Сына, родившегося от женщины, родившегося под законом». Согласно обещанию в Бытии 3.15, Христос был семенем женщины. Более того, Христос родился под законом. Он родился от женщины, и Он родился под законом, чтобы Он искупил тех, кто под законом, чтобы мы получили сыновство. Вы должны увидеть здесь эти важные слова, чтобы мы получили сыновство. В чем состоит цель искупления Христа? Цель – это сыновство. Он пришел, чтобы искупить нас из-под закона, чтобы мы получили сыновство. Христос совершил все, чтобы мы получили сыновство. Он сделал нас пригодными. Он проложил путь. Он заложил основание. Он открыл дверь. Он сделал все, чтобы мы обрели сыновство. Но, послушайте, если бы пришел только Он, а Дух не пришел бы, у нас было бы пустое сыновство. У нас было бы сыновство, которое, возможно, обладало бы положением, возможно, имело бы форму, но у него не было бы действительности. А что такое действительность? Действительность – это жизнь и зрелость в жизни. Как это возможно? Уверяю вас, это возможно только благодаря Духу. Поэтому в стихе 6 говорится: «А так как вы сыновья, то Бог послал в наши сердца Духа Своего Сына, восклицающего «Авва, Отец». Неужели вы считаете, что Дух Его Сына – это отдельная личность, никак не связанная с Сыном? Неужели Дух – это одно, а Сын – совсем другое? Фактически, Дух Его Сына – это Сын в другом виде. Когда Он умер на кресте, Он был Христом. Когда Он входит в нас, Он является Духом. Когда Он делает нас пригодными, когда Он готовит нам положение, чтобы мы получили сыновство, Он является Сыном, который родился под законом, который пришел, чтобы искупить нас из-под закона. Сын был послан для того, чтобы совершить искупление и сделать нас пригодными для получения сыновства. А Дух был послан для того, чтобы сделать сыновство жизненным, чтобы сделать сыновство действительным. Сейчас сыновство зависит от Духа Его Сына. Бог послал в наши сердца Духа Своего Сына, восклицающего «Авва, Отец».
Дмитрий, в первых нескольких стихах 4 главы послания к Галатам мы видим два раза, что Бог посылает. Сначала Он посылает Своего Сына, затем Он посылает Духа Своего Сына. Мы уже читали, что в стихе 4 говорится, что Бог послал Своего Сына. Но затем через два стиха мы видим, что Бог посылает в наши сердца Духа Своего Сына. Дмитрий, мы видим, что первый раз, когда он послал своего сына, результатом это было наше сыновство. Зачем ему потребовалось посылать кого-то во второй раз?
Позвольте, Оскар, я сначала на минуту остановлюсь на самом термине «сыновство». Этот термин употребляется три раза в послании к римлянам, один раз в послании к эфесянам и один раз вот в четвертой главе послания к галатам, о которой мы сейчас, собственно, и говорим. Это я говорю про восстановительный перевод. В синодальном переводе во всех этих стихах употреблено другое слово – усыновление или глагол «усыновить». Усыновление – это принятие в семью ребенка с присвоением ему прав родных детей. Другими словами, усыновление – это чисто юридическая процедура. Это никак не связано с органической жизнью ребенка. Никаких органических связей не возникает, меняется лишь его статус. В наших отношениях с Богом происходит нечто по сути другое, нечто замечательное, что мы называем словом «сыновство». Бог делает нас своими родными, то есть рожденными от Него сыновьями, вкладывая в нас свою жизнь и природу. Мы не усыновленные, мы родные дети, мы подлинные сыновья Отца, разделяющие не только юридическое положение и право сына, но и органическую жизнь и природу. Давайте вернемся к 4 главе послания к Галатам. В 4 и 5 стихах говорится: «Когда пришла полнота времени, Бог послал своего Сына, чтобы Он искупил тех, кто под законом, чтобы мы получили сыновство. Будучи искупленными, мы получили юридическое право и положение, чтобы стать Божьими сыновьями. В глазах Бога изменился наш статус, но теперь этому статусу нужно наполнение, содержание, и об этом говорится в 6 стихе. «А так как вы сыновья, то Бог послал в наши сердца Духа Своего Сына, восклицающего: «Ава, Отец!»» Здесь этот глагол «послал» используется во второй раз. Бог послал Духа Своего Сына. Благодаря этому Духу у нас есть уже не просто юридический статус сыновей Божьих, у нас есть жизнь сыновства, действительность сыновства и зрелость сыновства. И что это за Дух? Это Дух действительности, то есть Дух, который приходит к нам как действительность Сына Божьего и вводит нас во всю божественную действительность, как сказано в Евангелии от Иоанна. Это Сам воскрешенный Христос в ином виде, в виде Духа, который приходит к нам как действительность и жизненность божественного сыновства. Благодаря этому мы становимся сыновьями Бога по жизни и по природе, а не только юридически.
Да, Дмитрий, мне очень понравилось, что Бог послал в наши сердца Духа Своего Сына. Как мы говорим, это не что-то юридическое, это больше что-то органическое. Это имеет более органический аспект. В нашем последнем отрывке мы увидим, в какую часть нашего существа Бог послал этого Духа Своего Сына. Давайте вернемся к сообщению Witness Ali.
It says, God sent the Spirit of His Son not into our spirit, but into our heart. As a human being,
здесь говорится, что Дух Сына Божьего послан не в наш дух, а в наши сердца. Мы, люди, имеем не только дух, но и существо, личность. Центром нашей личности является сердце. Когда мы, люди, становимся сыновьями Божьими, это касается не только нашего духа, это касается центра нашей личности. А центром нашей личности является наше сердце. Новый Завет ясно говорит нам, что наш дух окружен нашим сердцем. Наш дух – это ядро нашего сердца. Когда Бог посылает Духа в наше сердце, Он посылает его в центр, ядро нашего сердца. Поэтому, когда Он восклицает из нашего духа, Он восклицает через наше сердце. Мы люди, и центром каждого человека является сердце. Поэтому сердце должно участвовать в этом. Более того, когда вы радостно провозглашаете имя Господа, вы призываете Его из своего духа через свое сердце. Вы призываете, и при этом вы полны чувств. Эти чувства находятся не в вашем духе, эти чувства находятся в вашем сердце. Однажды брат Вочман Ни сказал, что если вы не можете быть эмоциональным, вы никогда не сможете быть духовным. Духовный человек всегда полон чувств. Если вы не можете плакать или не можете смеяться, это означает, что вы подобны камню. Вы каменный человек, но мы полны чувств. Если вы несколько минут будете просто призывать Господа, вы станете безумным. Вы будете восклицать: «О, Господь Иисус!» Это будет восклицание не только из вашего духа, но и через ваше сердце. Чем больше вы радуетесь, тем больше вы восклицаете в своем сердце. Мы знаем, что такое восклицание, которое проходит через наше сердце, является чем-то очень нежным. Когда вы говорите: «О, Господь Иисус!» Это нечто очень сладостное и нежное. Таким образом, мы видим здесь, что дух сыновства вошел в наш дух, но восклицает он через наше сердце. Это означает, что наши отношения с нашим Отцом в сыновстве являются очень сладкими и очень нежными, близкими. Я приведу в качестве примера своих внуков. Когда они видят своего отца, они восклицают: «Папа!» И это звучит очень нежно и сладко. Сегодня мы называем Бога нашим Отцом. Авва, Отец. Это нечто очень сладостное. Это не просто что-то духовное. Это что-то эмоциональное. Дух сыновства находится в нашем духе. Но он восклицает из наших сердец: «Авва, Отец!»
Дмитрий, возможно, это трудно понять, но нам необходимо рассмотреть это положение. Во многих отрывках Павел говорит, что Христос, как Дух, находится в нашем духе. И это основное положение того служения, которое мы представляем. Мы постоянно подчеркиваем тот факт, что Дух сегодня находится в нашем духе. Но здесь, в 4 главе послания к Галатам, говорится, что Бог послал Духа Своего Сына в наши сердца. И Он восклицает: «Авва, Отец!» Почему в этом отрывке речь идет о нашем сердце, а не просто о нашем духе?
На самом деле это имеет очень большое значение. В первом послании Петра, 3 главе, 4 стихе, говорится, что дух – это скрытый человек нашего сердца. В послании к Галатам, 4 главе, 6 стихе, говорится, что Бог послал в наши сердца духа своего Сына, восклицающего: «Авва, Отец!». И это указывает на наши чувства и наше понимание. Такое восклицание, как «Авва, Отец», содержащее обращение к Отцу на двух языках, арамейском и, в нашем случае, на русском, отличается особой нежностью. Оно наполнено не просто сильным духом, оно наполнено нашим чувством к Отцу и пониманием наших отношений с Ним. А это уже функция сердца. Действительно, Павел говорит о духе в нашем духе. Наш дух можно назвать центром и ядром нашего сердца. Но наше сердце, в свою очередь, это центр нашей личности. В нем находятся наши чувства, наше понимание. Поэтому эта фраза имеет очень большое значение. Бог послал в наши сердца Духа Своего Сына, восклицающего: «Авва, Отец!». Это означает, что это восклицание представляет собой не какое-то обрядовое восклицание, не какое-то формальное восклицание. Это восклицание исходит из нашего духа и проходит через наше сердце. Это указывает на то, что оно наполнено чувствами, эмоциями. В наших отношениях с Отцом мы не должны вести себя как статуи. Мы люди, у которых есть сердце, полное чувств, эмоций. Задумайтесь на минуту. Бог Вселенной стал нашим Отцом, настоящим Отцом. Это огромная радость. Наши отношения с Ним – это взаимоотношения в жизни. Бог – наш Отец не по закону. Он – наш Отец по жизни. Приемному сыну очень трудно назвать своего приемного отца папой, вкладывая в это обращение какое-то особо нежное чувство. Но мы не приемные дети. Мы дети в Божьей жизни. И Бог послал в наши сердца Духа Своего Сына. Поэтому мы и восклицаем: «Авва, Отец! Авва, Отец!». Такое восклицание полно чувства, нежности, любви и понимания наших очень близких и тесных отношений с Отцом.
Да, Дмитрий, наверное, во всем Писании нет более нежного высказывания, чем то, о котором мы говорим сейчас. И действительно важно увидеть, что здесь речь идет и о духе, и о сердце. Именно поэтому мы видим эту фразу «Авва, Отец» и в послании к Римлянам, 8 главе. Там Павел говорит, что дух свидетельствует с нашим духом, что мы дети Божьи. И результатом этого является то, что мы восклицаем: «Авва, Отец». Но именно в 4 главе послания к Галатам показано то сладостное ощущение, которое возникает у нас, когда мы восклицаем «Авва, Отец». Замечательно, что Бог является нашим Отцом. Это очень сладостная тема, и жалко, что у нас не хватило времени, чтобы рассмотреть эту тему более подробно. Это была замечательная программа, и здесь мне бы хотелось бы в связи с этой программой порекомендовать нашим слушателям восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Имея эту книгу, вы сможете сравнить отрывки, о которых шла речь сегодня. Это 4 глава послания к Галатам и 8 глава послания к Римлянам. А также вы сможете увидеть их в свете новозаветного служения, которое мы представляем. Если вы хотите узнать побольше об этом издании Нового Завета, позвоните нам по нашему телефону в Москве, и мы будем рады ответить вам на все ваши вопросы об этой книге. А вас, Дмитрий, мы благодарим за участие в сегодняшней программе. Приходите еще.
Большое спасибо, Оскар. Я обязательно приду.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из 2 томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.